написав роман о любви и о семье, роман «Тетя Мотя», я неожиданно для себя стала специалистом по семейным вопросам. Меня вот сразу, когда книга вышла, стали активно приглашать на самые невероятные программы, которые обсуждали отношения в семье, отношения мужа и жены, родителей и детей. Я с недоумением отказывалась. Написав «Современный Петерик» уже давным-давно, 10 лет назад, даже больше, я тоже как-то неожиданно для себя превратилась в эксперта по юмору и в аналитика смешного. И, в общем, видимо, только природное чувство юмора мне позволяет не протестовать против этой странной роли для меня и все-таки на нее соглашаться. И я очень рассчитываю и на ваше чувство юмора, потому что я не богослов ни секунды, да, ни мгновения. Я не историк и не исследователь смеховой культуры Руси, Византии. Я никогда этим специально не занималась, и поэтому я себе плохо представляю, что я могу сказать. Я вышла из положения, сейчас вы увидите как. Однажды я прочитала у Фазиля Искандера, как он читал книги в эпоху застоя. Он покупал книгу, он сначала пролистывал в магазине, и часто покупал книгу ради цитат. И он прочитывал цитаты, потому что там бывали цитаты из редких, недоступных в советское время источников. Он читал цитату, обчитывал вокруг цитату, и ради этого книжка покупалась. И когда я об этом читала, я вспомнила, что вот на самом деле так же я прочитала впервые Евангелие. У нас был очень хороший учитель по литературе, и это был литературный класс, и он требовал, чтобы мы всего Толстого читали. Все его романы. И это были, значит, 80-е годы, еще не было совершенно доступно Евангелие. И в романе «Воскресенье» я впервые прочитала фрагменты из Евангелия. И это была первая встреча со Священным Писанием. Уже после этого мне захотелось прочитать все полностью. И вот с тех пор так все и продолжается. Началось все с романа Толстого. И таким образом, вот самое несомненное, что в этом моем выступлении прозвучит сегодня, это цитаты. Это будет, собственно, гирлянда цитат, на которые я предлагаю нам вместе полюбоваться, и которые я вот отбирала все эти дни накануне, и очень благодарна организаторам, Елене, которая меня к этому сподвигла и, собственно, подтолкнула к чтению книг самых разных и текстов самых разных. Половина не пригодилась, даже больше. А гораздо там Лихачев, смеховая культура, Руси нет, не годится. Но, тем не менее, я ее пролистала, когда-то я читала давным-давно. Конечно, Бахтин, конечно, Аверинцев. Много всего было прочитано. И, конечно, Петерики. И, ну, кое из чего пригодились цитаты. И вот, собственно, это такой набор разных чужих текстов, которые я буду прославивать своими улыбками, там, жестами и прочее. Естественно, начала я все-таки с Петериков, и одна из первых историй, которая мне попалась, очень знаменитая. И все вы, конечно, ее знаете, но поскольку она имеет отношение к нашей встрече, я ее напомню. Это была история о том, как один охотник, проходя мимо обители Авы Антония, увидел, как тот смешит братьев и соблазнился, и немедленно получил урок. Ему старец велел натянуть лук, и натягивать, и когда уже лук должен был вот-вот сломаться, Ава сказал ему, что если мы сверх меры будем напрягать силы братья, то они скоро расстроятся. Поэтому необходимо иногда давать хотя бы некоторое послабление братья. И таким образом навсегда, в общем, легитимировал шутку и смех, и юмор вот в этой святоотеческой традиции. Эта история всегда цитируется, когда речь заходит о смехе и о юморе. Ну, мы, конечно, знаем подобных примеров великое множество и других. Известно, что преподобный Серафим шутил с братьями и говорил, что когда братья унывают, это вообще необходимо. Мы сейчас просмотрели замечательный фрагмент, и знаем, впрочем, не только по этому фрагменту, что владыка Антоний тоже часто шутил. Вот когда я читала его вот накануне нашей встречи, мне попалась, в частности, проповедь, которую он сравнивает, в которой он говорит, что его небесная покровительница у него есть. Вы знаете, какая, да? Влаамская ослица. Потому что, как и она, как и его небесная покровительница, ему иногда удается что-то такое сказать полезное. И так это совершенно хорошо растворилось в проповеди совершенно о другом. И мы знаем и то, что смех звучит иногда и в Ветхом Завете. И пал Авраам на лице свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара 90-летняя неужели родит? И вот он, вот этот жест, да, он рассмеялся. То есть смех – самое естественное человеческое дело. Поэтому царь Соломон в Экклезиасте тоже говорит: время плакать и время смеяться. Ничем одно от другого не отличается. А наш Владимир Даль отвечает: смех – невольное гласное проявление в человеке чувства веселости. Ну, почему же? То есть, вот, казалось бы, нет ничего более естественного, да, чем смеяться и шутить. И даже в очень серьезных местах, и даже там, где люди главным делом занимаются, спасают душу, да, в обители, в монастыре. И тем не менее смех страшит, он по-прежнему страшит, пугает, и, не знаю, я не хочу на это слишком долго отвлекаться, но на секунду просто отвлекусь и скажу, что вот в очередной раз мне тоже пришлось вспомнить из-за поставленного на сцене кусочка из современного Патерика, что совершенно не все готовы этот смех воспринимать. Вот в Новосибирске, как вы, возможно, слышали, была поставлена история о православном ежике, и начался ужасный-ужасный шум. И обиделись, конечно, больше всех православные, которые увидели в ироничной истории о таком герое, который всех-всех-всех хотел насильно привести к вере, увидели какое-то оскорбление своих чувств. Почему верующие так боятся смеха? В чем дело? И это довольно такая устойчивая боязнь, очень давний страх. Ну, часто говорится, потому что в смехе скрывается кощунство. Я повторяю, хоть я там не очень... никак уж ни на что не могу претендовать, ни на какие глубокие богословские размышления, но все-таки, мне кажется, невозможно Бога оскорбить. Да, и никакое кощунство по отношению к Богу невозможно тоже, потому что Бог поругаем не бывает. И потому что если Бога можно оскорбить, это уже не Бог. Да, это просто невозможно, потому что Он Бог. Да. Мы знаем, очень неплохо исследована такая область – страх перед смехом в тоталитарных государственных системах. И тут все, казалось бы, понятно. Почему тоталитаризм боится смеха? Ну, потому что он, тоталитарная система, тоталитаризм основан на страхе. А смех – это противоядие против страха. И смех вынимает человека из замкнутого пространства идеологии и позволяет взглянуть на эту идеологию со стороны. Смех все переворачивает с ног на голову, смех выворачивает привычное течение жизни наизнанку. Ну, словом, поэтому, наверное, за анекдот, как мы знаем, тоже могли посадить. Очень серьезное испытание для идеологии главной, но христианство – это не идеология, и вера – это не идеология. И она совсем-совсем, казалось бы, ничего бояться не должна. И наоборот, вот она стоит, в отличие от тоталитарной системы, не на страхе, и не на насилии, главное, а на добровольном, на нашей доброй воле. Да? Мы по доброй воле соглашаемся жить, хоть стараться жить по-христиански, это наш добровольный выбор, нас никто не толкает ни в церковь, ни на исповедь, да, мы сами так хотим, нам так важно жить, да, мы к этому стремимся, мы доверяем Евангелию, это личный наш выбор, никакого насилия сверху нет. Почему верующие все равно боятся смеха? наверное, ну вот я сумела так обнаружить, по крайней мере, две исторические причины этому. Одна из них такая, очень тоже известная. Есть представление, кажется, точно мы не знаем, но кажется, оно укоренилось в средние века, о том, что Христос никогда не смеялся. И Сергей Аверинцев в своей работе о смехе, об Ахтине замечательно, вот больше нигде я не нашла объяснений этому, почему так. Он объясняет это, почему Христос не нуждался в смехе. Потому что смех, пишет Аверинцев, освобождает. Смех – это акт освобождения, а Бога-человек изначально свободен. Он не нуждается ни в каком освобождении. Как пишет Аверинцев, освобождается тот, кто еще не свободен. В точке абсолютной свободы смех невозможен, ибо излишен. Но, добавляет Сергей Сергеевич, но, хотя смех – это то, что Христу было не свойственно, однако юмор был, однако юмор ему свойственен был. Если, пишет Аверинцев, смеховой экстаз соответствует освобождению, юмор соответствует суверенному пользованию свободой. То есть свободный человек может применить чувство юмора, потому что это производная от свободы. И остановимся. Вот такая точка зрения. А еще, поскольку, значит, я действительно занималась разысканиями и разными комментариями, я нашла еще комментарий совсем в другом духе, хотя не противоречащий тому, что Аверинцев пишет. Это отец Александр Шмеман. Он пишет в своем дневнике замечательно, это заметочка, сделанная для себя, что важно, да, но здесь очень глубокие вещи отмечены. 14 декабря 1973 года. Еще одна цитата. Как и обещала, цитат будет много. «Христос никогда не смеялся», – пишет Шмеман. «Думал об этом во время Крисмас-пати, рождественской вечеринки, в семинарии, где смехом, очень хорошо сделанными сценами из семинарской жизни, как бы экзорцировались все недоразумения, все испарения нашего маленького и потому неизбежно подверженного всякой мелочности мирка. Разные качества смеха, но есть, несомненно, смех как форма скромности». Восток почти лишен чувства юмора. Отсюда так много гордыни, помпезности, наклонности. Тут, простите мой французский, «tout prendre au tragique», он пишет. Отсюда, значит, это в переводе, наклонности воспринимать все трагически. Меня всегда утомляют люди без чувства юмора, вечно напряженные, вечно обижающиеся, когда их не изводят с высоты. Моноидеисты. Если будете как дети, продолжает Шпиман, то нельзя без смеха. Но, конечно, смех, как и все, пал и может быть демоническим. По отношению к идолам, однако, смех спасителен и нужен больше, чем что-либо другое. Ну, я оставляю вас наедине с этими мыслями отца Александра, а из них я только одну извлеку, ниточку. Он тут говорит о том, что Восток лишен чувства юмора. И это тоже совсем не поверхностное, а очень точное, исторически точное замечание, потому что, как известно, и об этом тоже много написано, и много писал об этом, в частности, Виктор Маркович Живов, когда Русь наследовала Византии, да, и когда она стала наследницей византийского православия, она унаследовала совершенно не все. И это было очень избирательное наследование, что-то бралось, а что-то нет. И это что-то, то, что не брала Русь на свой борт, была, конечно, греческая литература, философия, отчасти византийское богословие. Долгое время на Руси, а потом в России не любили богословствовать. Ну и литературу тоже не взяли, античную. А с ней не взяли и разветвленную, очень разработанную, очень тонкую как раз смеховую культуру, которая была, присутствовала, разумеется, в античной литературе, в античной словесности, в античной философии. И это не только комедии, это и замечательные философские диспуты, это и речи Сократа, которые сохранились, все они пронизаны иронией, очень иногда язвительны, но это безусловно, всегда речь человека с большим чувством юмора, в том числе его предсмертная речь. Так вот, это все не было воспринято русским христианством. И, может быть, поэтому в России эта максима, уже мной цитировавшаяся, «Христос никогда не смеялся», так пришлась ко двору, так была, стала просто родной. Но между тем, опять заметки простодушного, тут я вступаю среди великих, аккуратно просачиваюсь, и хочу сказать, что, конечно, в Евангелии ни слова не говорится о том, что Христос смеялся, и ничего, наоборот, тоже не говорится. Однако мы знаем, что он соединял в себе божественное и человеческое. Он был богочеловеком. И, коль скоро он был человеком, мы можем рискнуть и допустить, что, наверное, как и любой человек, он и смеялся, но уж точно улыбался, да? По крайней мере, опять же, уходим с этой зыбкой площадки, да, и уходим куда? К авторитетам, к тем, кто об этом думал и профессионально думал. Во всяком случае, опять же, разные библеисты отмечают, что притча, как форма, была канонизирована именно в Новом Завете. В Ветхом Завете слово «притча» есть, конечно, и притчи есть, но это другие притчи. Это не сценки, это не истории в лицах, это обычно какие-то короткие высказывания, это поучения небольшие. А то, что Христос рассказывает ученикам, это часто сценки. Да, это просто вот некоторая история, это своего рода анекдоты поучительные. И в этих анекдотах, в этих притчах, да, конечно, юмора очень много. Не резкого, не острого, но он есть. Об этом пишет отец Александр Мень. Я бы сказал, пишет довольно бесстрашно Мень, что 70% притч должны были быть произнесены и услышаны с улыбкой. Начиная даже с маленького примера, когда он говорит: «Ну, ничем не угодишь им. Пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, живет в пустыне, говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест, пьет, вот, говорят, обжора и пьяница». Или добавляем... И таких историй мы действительно можем найти в Евангелии немало, когда мы угадываем эту улыбку. Ну, в частности, как, например, вот недавно была неделя о Закхее, да, если мы себе пытаемся представить эту сцену, вот этот маленький человечек, забравшийся на дерево, вокруг ажиотаж, крики, Христос к нему обращается: «Сейчас приду к тебе в гости», да, как он это делает? С серьезным выражением лица? Очень сурово? Нет, очевидно. Очевидно, все-таки он улыбается, да, но это, пусть это домыслы. Во всяком случае, мы можем аккуратно предположить, что, наверное, даже если Христос не смеялся, то уж, скорее всего, улыбался. Однажды он прямо связывает блаженство и смех. «Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь». Еще один очень мне показавшийся полезным источник – это книга Умберто Эко «Имя розы», в которой, собственно, и посвящена, помимо прочего, исследованию пределов свободы и роли смеха в человеческой культуре. Напомню, что главный герой романа, монах Хорхе, обладает единственным экземпляром сохранившейся второй части, и это вторая часть поэтики Аристотеля. В этой второй части Аристотель доказывает, так Эко придумал, необходимость смеха. И Хорхе этой книги, этого единственного экземпляра, этого раритета, очень боится. Он спрятал его в монастырской библиотеке, он пропитал эту книгу ядом, чтобы, не дай бог, если кто-то приобщится к тому, о чем Аристотель пишет, тут же погиб. И когда возникает опасность, что книга будет обнародована, он сам ее съедает и уносит навсегда вместе с этой книгой и тайну этой книги. А почему он так смеха боится? На самом деле здесь Умберто Эко очень ясно это формулирует и тоже такие представляет модели человеческого мышления. И многое объясняет. Вот что говорит Хорхе. Он тут говорит о мужике, но мы понимаем, что это речь вообще о народе. Смех временно отрешает мужика от страха. Однако закон может быть утверждаем только с помощью страха, коего полное титулование – страх Божий. А из этой книги могла бы вылететь люциферианская искра, которая учинила бы во всем мире новый пожар. И смех бы утвердил себя как новый способ, неизвестный даже Прометею, уничтожать страх. Когда мужик смеется, в это время ему нет никакого дела до смерти. Однако потом вольница кончается, и литургия вселяет в мужика снова, согласно божественному предопределению, страх перед смертью. А из этой книги могло бы народиться новое сокрушительное стремление уничтожить смерть путем освобождения от страха. То есть он боится, что эта книга таит в себе пожар, который разрушит мир до основания, потому что смех лишает людей страха. Его антагонист, другой монах, францисканец Вильгельм Баскервильский, говорит, возражает ему: «Дьявол – это не победа плоти, дьявол – это высокомерие духа, это верование без улыбки, это истина, никогда не подвергающаяся сомнению. Дьявол угрюм, потому что он всегда знает, куда бы ни шел, он всегда приходит туда, откуда вышел». И в этих словах мы видим еще одну грань смеха. Это, собственно, готовность сомневаться в своей правоте. И знаменитая формула Гоголя «над кем смеетесь, да, над собой смеетесь» – вот это правильно эти две реплики слить в одну, потому что в любом здоровом смехе есть элемент смеха, направленного на себя. В любой иронии есть самоирония. Тут у нас даже есть специальное слово в языке. Самосмех нет, а вот самоирония, конечно, есть. И, наверное, не вот в сомнении, это сомнение в своей правоте, то самое, в чем нуждается, по-моему, каждый человек на Земле. Форма патерика, конечно, связана с жанром евангельской притчи. Патерики древние – это не что иное, да и новые, более новые, уже не средневековые, 18-19 века, начало 20-го – это, собственно, конечно, собрание притч. Но, как и в Евангелии, в патериках мы смеха не найдем. В них, вообще говоря, нет ничего смешного. Тихую улыбку – да, но не более того. И вот сейчас я с наслаждением перехожу опять к цитатам из патериков. Я выбрала несколько фрагментов, которые мне казалось, как раз вот эту улыбку вызывают. И я их сейчас зачитаю. Один пересекается с историей про мышей, поэтому я с нее начну. Тоже про зверей. Рассказывали об Аве Макарии. В его отсутствие вошел к нему в келью разбойник. Возвратившись, Макарий застал разбойника, который навьючивал на своего верблюда его вещи. Макарий вошел в келью, взял еще несколько вещей и вместе с разбойником положил их на верблюда. Когда же они навьючили, разбойник начал бить верблюда, побуждая встать, но тот не поднимался. Ава Макарий, видя, что верблюд не встает, вошел в свою келью, нашел там маленький земледельческий инструмент, вынес его и, кладя на верблюда, сказал: «Брат, вот чего дожидался верблюд». Потом, ударив верблюда ногой, сказал: «Встань». Верблюд, по слову святого, тотчас встал и немного отошел, но потом опять лег и уже не вставал до тех пор, пока не сняли с него всех вещей. Вот такое умное было животное, которое все-таки в итоге не стало слушаться старца. Мы можем предположить, что и потом его старец понукал, но он не пошел. А вот другая история, где тоже живое существо встало и пошло. Совсем в другой ситуации. Шел один мирянин со своим сыном Кави Сесою в гору Авы Антония. Сесой был ученик Антония, поэтому так называлось это место, где они жили. На пути сын его умер. Отец не смутился, но с верой принес его к старцу и пал перед ним, держа сына. будто кланяясь ему, чтобы получить благословение. Затем отец встал, оставив сына у ног старца, и вышел из кельи. Старец, думая, что сын еще кланяется ему, говорит отроку: «Встань и выйди вон». Умерший тотчас встал и вышел. Отец, увидев его, изумился. Вернувшись к старцу, он поклонился ему, рассказал, в чем дело. Старец, выслушав, опечалился, ибо не хотел этого. Ученик же его запретил мирянину рассказывать об этом до самой смерти старца. Ну, как мы видим, мертвый мальчик все-таки не посмел ослушаться и вышел вон. Ну, и таких историй на самом деле множество. Я последнюю только помяну. Может быть, она тоже, ничего так особенно смешного в ней нет, но она как-то меня поразила. Рассказывали также, что Ава Агафон часто переселялся из одного места в другое, имея в сумке только свой ножичек. Ну, и все, да, казалось бы. Имея в сумке только ножичек. Но через несколько страничек вдруг неожиданно продолжение этой истории. Однажды братья в присутствии Авы и Иосифа начали разговор о любви. Старец сказал: «Мы не знаем, что такое любовь. Вот образец любви. У Авы Агафона был ножик, необходимый ему для рукоделия». Ну, видимо, для резки корзины, веревок, не знаем, да? «Пришел к нему брат и, увидев ножик, похвалил эту вещь. Ава Агафон немедленно начал упрашивать брата, чтобы он принял ножик в подарок и не дал брату выйти из келии, пока не уговорил его принять понравившуюся ему вещь». Вот так он расстался с этим единственным ножиком. Я, читая эти истории, вот, во-первых, я видела, что и вы улыбались, ну, и я, когда их читала, я тоже улыбалась, но я думала, в чем причина, да, почему мы улыбаемся. Нам не то чтобы смешно, да, это другого рода улыбка, просто это люди святые, да, они как дети, они чисты, и это вызывает улыбку, вот созерцание этой святости, да, того, что человек такой красивый может быть, и это вызывает улыбку. Эта улыбка, наверное, сродни, или, может быть, источник ее чистая радость, да, и эта радость совершенно, я не знаю, насколько она связана со смехом и с юмором, наверное, как-то связана, но мне кажется, не прямо. Во всяком случае, не прямо. И когда, я уже ближе к завершению своей небольшой речи, когда я стала искать митрополита Антония, что он говорит нам про радость, то, во-первых, я, конечно, нашла проповедь про радость поста. Это я плавно перехожу к следующему выступлению, которое уже будет посвящено более актуальной теме, о говении. Но еще владыка Антоний пишет, что, собственно, да, Христос – радость. Вот смотрите, воспоминания. «Как только я 14-летним мальчиком прочел Евангелие, я почувствовал, что никакой задачи не может быть в жизни, кроме как поделиться с другими той преображающей жизнь радостью, которая открылась мне в познании Бога и Христа. И тогда еще подростком, вовремя и не вовремя, на школьной скамье, в метро, в детских лагерях я стал говорить о Христе, каким он мне открылся, как жизнь, как радость, как смысл, как нечто настолько новое, что оно обновляло все». Ну, и вот когда смех помогает нам и чувство юмора пережить это обновление жизни и приблизиться к этой радости, а с ней к этой истине, да, которая делает нас свободными, это очень здорово. Спасибо.
Спасибо большое, Майя. А какие будут вопросы или комментарии к докладу, пожалуйста? Пожалуйста, только к микрофону выходите, в центре зала вот микрофон стоит, чтобы всем было слышно.
Спасибо, я знаю этого человека. Интересно.
Хочу заметить насчет отсутствия юмора на Востоке, а также притч. Ну, во-первых, Ригведы – это сборник острот, которыми люди обменивались. 10 до ночи. Они запоминались и передавались дальше, как практически притчи.
Миша, Миша, для самых грамотных, пожалуйста, объясни, что такое регулятор.
Что?
Что это такое?
Значит, про юмор.
Для меня, то есть для меня.
Ригведы, в принципе, это сборник диалогов астрот. Я вот не помню, но, по-моему, в Авесте тоже довольно много юмора в обращениях хромастых с Заратустры. Но главное про Ветхий Завет. Но несколько книг – это просто развернутые притчи, причем они состоят в основном из каламбуров и астрот. Например, пророк Ионы. Ему Господь говорит: «Встань, Иона, и иди», как верблюду, в Неремию. И он встал и пошел. Я забыл, куда он пошел, но ровно в противоположном направлении. Ну и...
Это никто притчами не называет, прости. Я что, просто по ходу дела. Я сейчас буду записывать.
Ну, а история про лопух и тыкву в русском переводе, который завял, это же притча. Вообще вся книга пророка Иона – это одна большая притча. Так что, в общем-то, разделять так не совсем корректно.
Спасибо. Я боюсь, что это наблюдение абсолютно справедливое, наверное, нас вытолкнет на какое-то поле, на котором мне вообще нечего делать. Это дискуссия для библеистов, для специалистов. У меня жанр, я не видела, когда вы пришли, но у меня жанр заметки простодушного. Я что прочитала, то и передаю. Вот это в каких-то комментариях я прочитала, уже не помню в каких, но довольно авторитетных, что жанр притчи в том виде, в каком мы привыкли, оформился в Новом Завете. И меня это убедило. Сейчас я послушала Мишу, меня это тоже убедило. Спасибо большое.
Пожалуйста, еще есть какие-то комментарии по... Пожалуйста, подойдите.
Наблюдением, вот сначала прозвучал вопрос, а почему, собственно, боятся смеха? Вот, я могу сказать, почему я опасаюсь смеха, потому что смех, вот именно в таком вот наиболее часто встречающемся виде, это все-таки скорее хохот, вот, и довольно пошло. Вот этого я опасаюсь, когда я встречаюсь с попытками. Но когда я слышал то, что вот вы демонстрировали, вот когда из Евангелия слезает Закхей, вот это вот, и тому подобное, и вот эта вот тихая радость, которая чувствуется, когда слышишь истории из святых отцов, вот, то тут, конечно, нет близко этого никакого опыта. Есть действительно вот эта тихая радость. Здесь, ну, самое, можно, конечно, немножко и посмеяться, но здесь скорее больше такая широкая или не очень даже широкая улыбка, но радость внутри от этого. Это совсем другое. Это то, действительно, что освобождает, и то, что можно только приветствовать, и нельзя не приветствовать.
Спасибо. Спасибо. Ну, это, кстати, немного связано с тем, о чем пишет Шмеман, да, что смех пал и стал демоническим. И, конечно, это, наверное, отдельная работа, и, возможно, она уже сделана не нами, да, классифицировать виды смеха и попробовать понять, где там какой смех. И действительно, он разный. Конечно, он разный. И он может разрушить, это правда, может разрушить. Другое дело, что самое-самое его все равно не разрушит, и это невозможно.
Я бы хотела добавить к тому, что вы говорили. Мне кажется, суть, когда мы теряемся себя, когда мы теряемся внутрь пребывания, потому что хохот, как вы говорите. А если эти смех подобродушны, когда мы не теряемся, мы не вылезаем из себя, я думаю, что тогда это это даже положительно. Но как только мы теряемся, вот этот человек, который боялся, что вот мы уже не боимся смерти, да, я думаю, что это уже грань, что мы не в себе. Так мне кажется. Это очень, ну, потом будем говорить про оставаться под своей кожей, это выражение владыка. Я думаю, что в этом есть, мне кажется, это разница между хохот, смех, улыбка и так далее.
Отец Петр, пожалуйста.
Я человек серьезный. С юмором у меня совершенно особое отношение. Я могу сказать, что мне часто приходилось читать лекции, особенно последняя пара, которая заканчивается в 22.10. Вот. И предметы были тоже такие: догматическое богословие, святоотеческое богословие. В общем, я могу сказать, что вот мой опыт показывает, что, ну, меня почему-то все время ставили на последнюю пару, и когда я спрашивал, а почему, они говорят, у всех остальных засыпают, а у вас отец Петр нет. И потом у вас предмет такой, знаете, вот догматическое богословие – это самая веселая дисциплина.
Развернуть.
Да, я хотел признать свидетеля, видя здесь Карину. Да, вот. Значит, что вот на миссионерской школе вот. Да. Вот все время стоял почему-то хохот. Вот, я могу сказать, что я слышал, как один батюшка в портовом районе Петербурга читал проповедь. Начал он ее так: у одного архиерея был попугай. Он улетел. Кстати, улетел он на праздник Преображения, как сегодня. Праздник Преображения – это… ну и так далее. Вот. Все с большим вниманием слушали всю его проповедь, весь портовый район. Вот. Но под конец сказали: а что с попугаем? Он говорит: я тоже сейчас немножко… я потом, в следующий раз расскажу, в следующей проповедь. Вот. И вот этот попугай, он не кочевал из проповеди в проповедь. И в конце концов, весь портовый район, этот, во всяком случае, очень большая часть, его стали ходить на проповеди. Вот. И да, мы, кроме того, бросили пить. Вот. Поэтому все ждали, чем же закончится эта история с попугаем и с архиереем. Вот. Я могу сказать, что я считаю, что смех – это один из самых главных инструментов миссионера. Вот мне кажется, миссионер, вот я обращаюсь в том числе к Наталье Владимировне, она тоже как свидетель будет мне в этом. Я считаю, что миссионер вот без юмора – это, в общем, ну, наверное, медь звенящая или кимвал звучащий. Потому что юмор – это то, что помогает как-то сблизиться друг с другом. Вот. И поэтому, когда вот случалось готовить миссионеров, я всегда рассказывал несколько анекдотов про миссионера. Вот. Если хотите, я даже могу просто привести пример. Ну, один из таких самых вот любимых анекдотов – это про миссионера, про двух миссионеров, которые поехали, значит, на миссионерскую практику. Ну, они доехали уже вот по одноколейке до самого конца, там уже дальше железная дорога кончилась, больше ничего не идет. Там они наняли подводу. И на этой подводе уже поехали дальше в село, к месту прохождения их практики. Ну и, конечно, один, значит, сразу говорит другому, да, толкает этого локтем, говорит: ну, начинай. Ну, сам начинай. Нет, ты начинай. Ну, почему все время? давай ты начнешь. Нет, ты начинай. Ну, хорошо. Я начну, а ты докончишь. Ладно. И он так тихонечко трогает возницу за плечо. Говорит, во что, брат, готов ли ты к смерти? Вот. Ну, само собой, понимаете, когда они уже приехали в эту деревню, не, они пешком туда дошли. Приехать уже не получилось. Вот, то там, ну, естественно, они видят женщину, которая достает из колодца ведро. Они сразу говорят, ну что, бабка, веруешь в Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь? Ведро уронила, колодец говорит, а это как? Ну как, как? Ну в муки вечные. Вот. Ну а самый, наверное, известный из всех анекдотов, это когда нашего миссионера уже занесло в пустыню, где... Есть там дикие звери, и вот выскакивает перед ним лев, а он уже довольно много прошел, много отмиссионерил, вот, ну и так, чувствует, что вера у него достаточно крепкая. Он бухнулся на колени и обратился ко Господу с молитвой, Господи, пусть этот лев станет православным. Лев тоже бухнулся на колени, перекрестился тремя когтями и, облизнувшись, начал очи всех на тебя, Господи, уповают, и ты даешь и пищу и благовремя. Вот я могу сказать, что после такого вводного курса о принципах миссии, конечно, значительно лучше идет воспитание миссионеров. То есть вот понятно, что в этих историях собрано все, так сказать, что помогает им лучше понять, как найти вот этот общий язык с тем, кому они пришли. Вот. И мне кажется, что, ну вот я бы сказал, что книга Майи Кучерской, это совершенно замечательная книга, она тоже в том числе использовалась мной как такой инструмент образования миссионеров. Потому что есть вещи, которые можно сколько угодно нудить и говорить, вот нужно так, миссия, это тот. Достаточно прочитать одну историю, и сразу становится понятно, какой миссия должна быть и какой она не должна быть.
Спасибо большое. Будут еще комментарии или вопросы по первому выступлению, или мы тогда отнесем сразу после двух? Хочет ли сейчас кто-то высказаться, или, значит, мы продолжим дальше? Подумаем, да? Значит, мне хотелось бы... Сейчас очень короткое отступление организационное. Тот, кто бывал на наших семинарах, знает, что мы пускаем листочки такие по рядам и просим регистрироваться участников семинара. И вот здесь в конце написано таким крупным буквой «Комментарии». Дело в том, что мы хотим, конечно, семинары устраивать исключительно для того, чтобы вот нам всем было интересно, ориентируясь не на свои собственные соображения и так далее. Поэтому нам очень ценны ваши замечания, а также некоторые данные о себе, потому что так я, конечно, вот всех вижу, но не всегда помню там вот род интересы, там род профессии, там еще что-то такое, род занятий. Поэтому, если это не очень отвлекает от докладов, пожалуйста, вот когда будут передаваться листочки, запишитесь. А сейчас мы хотели перейти к следующей части нашего семинара и попросить выступить Фредерику, а таким вот небольшим перерывом в выступлениях у нас мы подготовили еще один фрагмент из беседы Владыки, где он рассказывает о том, ну вот отец Петр, честное слово, мы с ним не договаривались, но вот он сказал несколько слов о том, каким образом можно говорить о Боге. И вот интересно, что практически во всех, по крайней мере, во многих беседах, в которых владыка делится тем, как вот говорить о Боге, какой может быть встреча с Богом, он приводит объяснение, приводит перевод слова «Бог», «Год» из германских языков, то, что это слово происходит от слова, обозначающего «тот, перед кем падают на колени». То есть о Боге говорится по тому, как мы к Нему относимся. И вот мы сейчас говорили, и Майя, спасибо большое, она привела цитату о том, что впечатление 14-летнего владыки было то, что Бог – моя радость. И оно, вот это впечатление, владыка пронес его через всю жизнь. И некоторые его духовные дети даже говорили, что будто бы владыка говорит, ты должен радоваться, не только радуешься, но и должен радоваться. И то, что передается от христианина христианину, от миссионера тем, кому он обращается, это, конечно, не свод правил, а вот эта радость должна передаваться, вот это вот, вот ощущение того, перед кем падаешь на колени. И сейчас короткий фрагмент из беседы, а потом мы попросим Фредерико поделиться своими мыслями. Слово представляется Фредерике де Грау.
не только что посмотрели то, что Владыка говорил, мне кажется, что он хотел сказать, что организованный подход к Богу ему чужден. И я думаю, что Господь это понял, поэтому он появился ему раз и навсегда, когда ему 14 лет. Когда он говорит про радость, о которой мы говорили, это радость, потому что он знал Бога. И он, когда он говорит, что этот Бог, перед которым мы падем вниз, это потому что он его увидел, знал изнутри. И в этом, мне кажется, связано тоже благоговение. Когда мы даже смотрели, когда он служил, видно, что благоговение только касалось его бытия, но как он стоял перед Богом. Может даже смотреть на его тело, на спину, потому что в алтаре стоял, и мы сзади. И видно, как все мышцы его стали благоговением. Да? Он не упал на колени, но духом своим он стоял на колено перед Богом. Это было видно, как он по его состоянию тела, когда мы еще будем говорить. Когда мне попросили говорить про благоговение, у меня много было мыслей. Я знаю, меня не было на прошлый раз, что если будет повторы, тогда меня простите. Мне показалось, что благоговение, чтобы это не что-то, что мы делаем, благоговение – это что-то, что мы есть, какими мы являемся. И это что-то, к чему надо стремиться, я говорю про себя, всю жизнь. Потому что меня, по-моему, благоговение, состояние благоговения является вершиной духовной жизни. И я вам объясню, почему я так думаю. Это прежде всего состояние души и состояние сердца. И чтобы это приобрести, мне кажется, надо научиться внутрь пребывать, о чем Владыка очень часто говорит. Он тоже как-то немножко с улыбкой, я думаю, говорит о том, как хорошо сидеть под кожей своей. Просто сидеть под кожей своей и наблюдать, что происходит. Как это прекрасно. Но как это трудно. Когда я сама стараюсь это делать, потому что это, мне кажется, ключ ко всему, потому что когда мы не будем реагировать на то, на стимулы, которые бывают у нас извне, мы тогда можем стоять перед присутствием Бога. И когда мы, не знаю, это трудно приобрести, когда это до какой степени у нас есть, тогда я думаю, что мы должны бороться со своими страстями, потому что все, что мешает этого, надо отсекать. Не ради страстей, но ради чего, к чему мы идем. Мы идем к тому, чтобы услышать и увидеть. И потом уже действовать. Владыка часто говорит о том, что это единство созерцания и деятельность. Но деятельность начинается в глубоком молчании, познании себя и Бога, и мира, до того, когда мы будем действовать. Он, Владыка, дает очень даже страшный, смешной пример, как осьминог, наверное, читали, да? Который мы как осьминог, который шупался всюду, да? На материальные вещи, на мысли, осуждения и так далее. И вот это именно надо отсекать, чтобы шупальцы были внутри и не вне нас. Я помню очень интересный пример Владыка. Мы были на съезде в Эффингене, это раз в год, и мне показалось, что я его раздражала. И я спрашиваю, я тебе раздражала? Раздражение было? Он говорит, нет, я тебе не дам. И об этом он говорит, он не даст, может быть, не всегда, но чаще всего он не дает других действовать на него. Он не будет раздражаться, он не будет потерять терпение, гневаться, я не видел его. И он иногда мог гневаться, когда это был гнев Божий, чтобы что-то доходило до человека. Но он в целом не терял себя, он сидел действительно под кожей своей. И второй пример, который мне тоже очень как-то глубоко врезался в память, он говорил про одного священника, который заболел у нас. И он мне как-то мимоходом говорит, проблема с ним, что он слишком эмоционально относится к своей болезни. Это то же самое. Он выходит изнутри себя, и в эмоциях он уже теряет себя и уже в своей болезни. Это говорит о том, он часто говорит, владеет собой. Владеть собой, чтобы услышать, чтобы увидеть и действовать. С целью, чтобы умение молчать и телом, и мыслями, и эмоциями. Именно увидеть реальность мира и за этим реальность невидимого мира, как Господь и как Христос его видит. Реальность, мне кажется, мы будем об этом говорить, может быть, на семинаре, на конференции. Реальность для Владыки была страшно важна. Он не любил очень благочестивых людей, которые притворялись быть уже святыми. Он любил людей, которые были, может быть, плохих, но настоящих. А у нас сейчас в хосписе лежит молодая женщина. Как она жила, это просто слов нет. Но в ней столько честности, столько реальности настоящей, что можно просто восхищаться ей. Мы это мимоходим. Я хочу цитировать Владыка насчет реальности. Наша реальность и реальность, как мы будем стоять перед Богом. Потому что без этого никакого сдвига не будет. Цитат Владыка. В каждый момент в нашей жизни мы можем быть подлинными и реальными, если только решаемся на риск быть тем, что мы есть, а не пытаться подражать чему-то или подгонять себя под заранее надуманный образ. Это как мы смотрим на себя. Но он тоже говорит о том, когда мы будем стоять перед Богом, тогда надо знать, перед каким Богом, какое воображение у нас есть про Бога, и как это мешает нам действительно поклониться, падать ниц перед Богом. Владыка говорит, Бог часто нереален для нас. Мы думаем, что обращаемся к Богу, а на деле обращаемся к образу Бога, созданному нашим воображением. Итак, мне кажется, чтобы стяжать вот это состояние души, состояние сердца, благоговение, вот это первое, что нужно, чтобы с чего начать. И вот эти качества, о которых я только что говорила, я думаю, что это суть самой Троицы. Я думаю про благоговение, это не только наше благоговение, это благоговение Бога, благоговение Троицы. Благоговение Бога Отца, хотела сначала говорить. В чем для меня, по крайней мере, она выражается? Во-первых, боль Отца, о которой почти никто не говорит. Только один раз я читала у Владыки о боли Отца, который отдает своего Сына на распятие. А если они едины, как и есть, как Христос говорит, тогда его боль Христа, конечно, это боль Отца. И все равно Отец дает свободу, то есть, мне кажется, суть благоговения, дает свободу Сыну, чтобы идти до конца и вытаскать их ради нас. И второе, в чем, мне кажется, благоговение – Бога Отца, он говорит про бездонное молчание Отца, Бога Отца, из которого исходит Слово Божие. Это такое единство и такая внутренняя свобода между ними, что они могут быть едиными. Христос может стать Словом бездонного молчания Отца. Благоговение Бога Отца тоже по отношению к Божьей Матери. Как он посылает Архангела Гавриила к Божьей Матери, чтобы узнать, даст ли она свое согласие на то, чтобы стать, это слова Владыка, невестой Бога Всевышнего. И он заранее не говорит, ты так должна ответить, он ждет. Он даст ей возможность сказать, нет, этого я не хочу. Но, как мы знаем, Божья Матерь всегда будет по воле твоей. Но это говорит про благоговение Бога Отца перед Божьей Матерью, перед человеком, можно сказать, чистым, но перед человеком, перед своей тварью. Второе, я хотела говорить про благоговение сына к отцу. Сын и отец, они едины. И я читаю Владыка сейчас, который говорит, сначала, что как сам Христос говорит, «Отец мой досела делает, и аз делаю. Он мне показывает дела, которые он творит, и я их творю». Это взаимоотношение, молчание, почтение, уважение и стрептом друг к другу. И Владыка говорит следующее по отношению Христа к Отцу. Христос видит, что Бог задумал и что Он творит, и это осуществляет своим человеческим творчеством. И потому только Он может их совершать, что Он всем, что Он весь есть слух и весь есть взор. Он, Христос, вглядывается и вслушивается в эти глубины Божьи, из этих глубин Он выносит слово и износит дело. А между прочим, это тоже уже касается нас по отношению к Христу. Владыка продолжается и вдохновляет нас, вызывает нас, потому что мы ученики Христа, и мы являемся Его присутствием на земле, тоже так же научиться быть. Цитат Владыка. Нам тоже Христос повелел творить, совершить дела, которые Он совершил. Мы тоже призваны к подобному и такому же, как Он творчеству. И оно возможно только, если мы достаточно, если даже не совершенно, погружены в молитву, в Бога. Если наш слух открыт Богу, если наша воля Ему предоставлена, если мы отдали себя Ему, чтобы через нас лилась на этот мир Его любовь, но для этого с нас требуется подвиг, прозрачность, которая изволила бы Божественному свету проливаться через нас и достичь других. Это немножко отступление от того, какие наши отношения и благоговение ко Христу, о чем еще будем говорить. Вернемся к благоговению самого Христа. Во-первых, к нам. Он относится к нам с трепетом. Он дает нам свободу отказаться от встречи, отказаться быть с Ним. И это и второе, мне кажется, что в Ветхом Завете Неполимова Купина и уже в Новом Завете, так и в причастии, Господь дает себя как огонь, да, и в неполимой купине, и в причастии. И Он не сжигает нас. Он там как огонь, как Бог в нас, но с таким уважением Он дает нам остаться самими собой. Он не овладеет нами. Он дает нам свободу принять Его, и вместе с этим не изменится, или в пепель, Он не зажжет нас. И то же самое подношение причастия к эпиклезе, когда хлеб и вино, они, по словам Владыка, они остаются хлеб и вино, но они до того соединены со Христом, с Богом, что они становятся телом и кровью Божьи, но они остаются самими собой. Это такое трепетное отношение к материи и трепетное отношение к нам. Мне кажется, что благоговение Христа именно его качество любви, потому что это трепетная любовь и отношение к нам, что мы достойны, что Он верит в нас. И я хотела даже немножко говорить про Духа Святого. Владыка говорит про Дух Святой, что Он робкий, что Он как птица, очень робкая птица, которая сидит на ветке, и нам поручено, чтобы очень тихо, очень кротко, очень осторожно относиться к Духу Святому. И это тоже, я припомню тоже как у пророка Ильи, когда он ищет Бога, да, в огне, в вихре, в землетрясении, а там его нет. Господь в тихом, спокойном голосе. И сам Христос, это вам, конечно, известно, говорит: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Это говорит о том, как Он относится с трепетом, с благоговением к нам. Если мы говорим про благоговение Божьей Матери по отношению к Сыну, это просто слов нет, потому что она молчит. Она принимает до конца волю своего Сына, даже когда она стоит перед крестом, перед распятием. Единственное, что она говорит: что бы Он вам ни сказал, сделайте. Это совсем вслушивание и идти по воле Сына Твоему, потому что они едины. Это ее трепет перед Сыном, хотя сначала она еще не совсем понимает, что Он действительно Бог. Это ее отношение, к чему мы тоже призваны слышать, и доверие, ее доверие. Я думаю, что благоговение – это качество доверия до конца, сверх надежды, сверх понимания. Это тоже, мне кажется, очень важная часть. И почти последнее. Благоговение Христа к нам. Мы немножко говорили о том уже. Он дал нам свободу отказаться от Него. И Он говорит своим ученикам, когда все говорят: ну, Он с ума сошел, да, как, что же Он такой? И Он говорит своим ученикам: вы тоже хотите уйти? Да? Это такой робкий, мне кажется, вопрос. Вы свободны. Если вы меня не доверяете, идите. Я вас не задерживаю. Я не владею вами. У вас есть выбор делать так, как вам хочется. И это крайнее уважение к нам, хотя мы такие падшие. Он такой ласковый, мне показалось, отношение в его благоговении к нам. Мы будем очень часто говорить сейчас на Великом Постом: «Долго терпеливый Господи». И мне кажется, что Долго терпеливый, потому что Он верит. Он верит в нас, и Он готов ждать, как Владыка иногда говорит, когда человек очень плохой у нас приходит: ну, ждите еще 20 лет, и все будет хорошо. И это как шутка. Но это тоже терпение Христа. Для Него можно, ну, 50 лет, я не знаю, сколько лет может дать, пока мы не даем Ему свое сердце. Но Он верит в нас, потому что Он видит образ Божий, свой образ, и Он не видит, Он видит зло. И я однажды, незадолго, я вам уже говорила когда-то, незадолго до смерти Владыка, я его спросила: а почему ты не видишь зло в человеке? И он посмотрел на меня и говорит: я вижу, но я предпочитаю выращивать светлое в человеке. Я думаю, что это качество Христа, что Он умеет так верить в нас, что мы будем другими, мы будем светлыми. И именно по этой вере мы можем измениться. Владыка мне однажды тоже говорил: знаешь что, люди не так нуждаются, не нуждаются в любви, но больше всего нуждаются в вере, что был человек, который верил в них. Потому что это его слова. Большинство людей, почти все проблемы с которыми люди ко мне приходят, это потому, что они не верят в себя. И я думаю, что это вера Божия, вера Христа в нас, несмотря на то, какие мы есть и как мы поступаем, и Бог терпеливый, и надежда, что все будет. У Владыки был очень терпеливый в этом смысле характер. Он верит, что мы будем измениться. Он не говорит, делай так и так, иначе так. Он ничего не говорил. Он просто верил, что под руководством Божиим мы будем узнавать, как жить и как узнать и полюбить Христа. Я хочу цитировать Владыка еще раз. Он говорит про величие человека и то величие, которое видит Христос, как Он относится к нам. Цитат Владыка. «Неужели мы не понимаем, как велик человек? Человек так велик, что Бог может стать человеком, и человек остается собой. Человек так велик, что может внести в себя Бог. Мы способны, все вещество наше способно быть богоносным, соединиться с Божеством и остаться собой». Это, мне кажется, суть благоговения Бога к нам. А последнее благоговение наше ко Христу. Владыка говорит, что благоговение рождается от осознания, что Бог есть. Поклонение наше определяется тем местом, которое мы в нашей жизни даем Богу. И для Владыка Христос был в центр всего. Ничего другого не было. Он был центр, он был смысл, он был радость на него. Но он знал его. Но он знал его, потому что он молился. Он знал, потому что он боролся с собой. Он знал, потому что он был настоящим человеком, о котором мы говорили. Отношение... Мы уже говорили о том, что наше призвание так относиться к Богу и ко Христу, как сам Христос относился к Отцу. Весь стать слухом, зрением, чтобы с целью, чтобы услышать и чтобы увидеть, в молчании со сердцами, и научиться от этого действовать по воле Отца, по воле Христа. По-моему, я думаю, что суть нашей благоговения ко Христу – это любовь к Нему. Он говорит, дай мне сердце свое. И Владыка так часто, когда, ну, как о встрече говорит, суть нашей веры – это встреча с Богом. А встреча – значит, мы знаем Его. И если мы знаем, тогда можно поклониться, и там можно радоваться. И все, что пленяет нас, да, отсекать ради этого. И последнее – благоговение к себе, как мы относимся к себе. Во-первых, к нашей душе, к нашему сердцу. У нас образ Божий. И вызов, и Владыка об этом тоже говорит, вызов, чтобы ничего не делать, что оскверняет этот образ, эту цель аскетической жизни. Не потому что так надо, но потому что сам его образ Бога в нас, и чтобы не идти против этого образа. И когда он говорит, любите себя, любите людей как самого себя, это именно про это говорит, чтобы не идти против той святой святости, которая в нас есть. Но вся борьба, чтобы быть верным и откопаться, раскопаться в этот образ, о чем мы тоже говорим. Есть благоговение к нашему телу. Я думаю, что это очень важно. Если мы научимся внутренне пребывать, тогда уже труднее поступить против своего тела, чтобы тело как храм Духа Святого, чтобы с благоговением относиться к телу, потому что именно печать Святого Духа на нем лежит. Об этом можно думать еще. И все, что идет против всего этого, жадность и так далее, обжорство, пьянство, ну и тоже гнев, осуждение и так далее, все наши страсти идут против тела нашего. Потому что я как работаю с больными, и так ясно, что душа и тело одно целое. Это Но это другая тема. Это удивительно, что как тело реагирует на то, что происходит на душе. И Бхагавад-гита говорит, что наши грехи – это против... мы грешим против тела наше, потому что плоть наша так грешит. Но плоть грешит, потому что у нас на душе такие мысли, чувства и так далее. Это не тело. Тело – это святость для Владыка. Он тоже говорит о теле. В последнее воскресенье, без согласия, он цитирует Исаака Сирина, по-моему, без согласия тела не будет воскресения. Так что благоговение не только к душе нашей, к образу Божию, но к нашему телу, это тоже входит в теме благоговения. Благоговение к брату нашему. Кто видел брата своего, увидел Бога. Но чтобы увидеть, опять-таки, надо... услышать, отсекать все того, что мешает увидеть. Я помню, Владыка однажды, он увидел, Владыка имел зрение, он видел тот мир, который для митрополита Филарета был так явно, да, он где-то в проповеди говорит, что Митрофиларет на Рождество, он смотрел на город, и он видел сияние Божие на всем. И Владыка говорит, а мы слепые, но он не был слеп, он слепым. Он однажды говорил подруге нашей, что он иногда после причастия хотел стоять на коленях перед нами, потому что он видел в каждом из нас маленькое пламя, больше или ярче, но он видел... Этот свет, огонь Божий, он видел в каждом из нас после причастия. И последнее благоговение к твари, потому что именно благодаря воплощению Христова, Владыка об этом много говорит в своих книгах, беседах, воплощение вся материя стала богоносной. Вся материя приняла присутствие Христа. И у каждой твари, и как будто это мертвая материя, там есть отношение к Творцу. И это не мертвые, то же самое, о чем мы говорили по отношению к митрополиту Филарету, он видел сияние Божие над всем. И опять-таки только когда мы достаточно сидим под кожей своей, чтобы это увидеть. Это святость материи, это благоговение к материи. А мы обсуждали вкратце, как я вижу, благоговение – это состояние сердца и души, качество сердца. Как человече, дай мне сердце свое, это единственное, что мы можем дать Христу. Но он ждет. И это чтобы стяжать вот этот трепетный любви, жертвенной любви, который в самом Христе. И мы же его ученики. Наше призвание стать таким, каким он есть. И это не просто слова, я думаю, что это наша задача. Владыка говорит о том, что духовная жизнь начинается, когда мы отрекаемся от себя. И меня всегда поражает Христа, как Он никогда, почти никогда говорит «Я». Когда Он стоит перед своим страданием, Он всегда говорит «Сын человеческий идет на страдание», как будто в третьем лице. И это так умилительно. Он никогда не говорит «Вот, меня ждет вот это, пожалейте меня». Да? Ничего подобного. Он говорит «Сын человеческий». Единственное, может, несколько раз больше, он, когда Пилат его говорит, «Ты Сын Божий», иногда он молчит, иногда говорит «Я». Да? Это единственное, что он говорит прямо «Я». Но это уже перед распятием. Владыка, последние цитаты, там дам свободу. Владыка говорит, мы ученики Христовы. А что это значит? Цитат. Мы призваны не продолжать Христу внешне, мы призваны внутренне стать тем, что Он есть. Измениться должно сердце человека, внутренний человек. И последнее, потому что ты мне просила, чтобы вдохновение было, последний цитат Владыка. Владыка говорит про воплощение. Христос нам явил смирение и любовь Божию, веру Божию во всю тварь, в нас, грешников, падших, и нам явил одновременно, как мы можем быть велики и как глубока, бездонно глубока тварь Господня. Вот с этой верой мы можем жить, можем становиться людьми во всю меру Христового воплощения и рассматривать мир, в котором мы живем, не только как мертвый материал, а как то, что призвано стать, в конце концов, как бы видимым одеянием Божества, когда Бог станет все во всем. Какая слава, какая радость и надежда! Воспоем благоговением, любовью и трепетом воплощение Христова. Оно для нас жизнь вечная, уже на земле, и она слава всего тварного вечности на небесе. Вот это о чем я хотела говорить, про благоговение, про отношение Троица к нам, и мы сами к себе, и к брату, и к миру, и к тварю. Все.
Большое спасибо, Фрека. Как всегда, очень интересно, такой совершенно неожиданный поворот. Мы всегда говорим о благоговении по отношению к Богу, к церкви, там, я не знаю, к любимому. А тут вот такой взгляд благоговения Бога по отношению к нам. Спасибо. Пожалуйста, следующую фотографию покажите, пожалуйста. Мне Фрека просила.
Я выбрала вот это. Это фотография, потому что, мне кажется, мы говорили про радости и благоговение. И благоговение в этом, для меня, по крайней мере, есть умиление. Умиление и трепет перед тварью, перед тем, что стоит перед нами. И мне кажется, эта фотография очень хорошо выражает именно вот это умиление перед тем, что он видит. Да? И молчание, и сосерцание. В каком-то смысле для меня так. Не знаю, как для вас, но для меня так было.
А вот следующая фотография из выставки, которую мы показывали вот, благодаря нашим друзьям фонда. И она сопровождается молитвой, составленной митрополитом Антонием, которая, опять же, присутствует довольно во многих беседах. Я долго не обращала на это внимания, увидела только в последних, но, в общем-то, в том или ином виде она как раз отражает то благоговение, о котором сегодня нам столько делилась Фрека.
Есть... Благоговение так явно, и даже смотреть на эту фотографию, и благоговение в теле его. Тело для него даже было маркером, где находится человек духовно. Он мог увидеть, как человек стоит, ходит, что происходит внутри. Потому что, ну, может, потому что он был врачом, он очень ярко и ясно понял, что это единство. И вот что, как что происходит внешне на теле, это выражение души. И в нем это так видно, как он собран стоит внутри себя. Я помню, однажды у нас было, однажды в год была у нас архиерейская служба. И он стоял в середине храма. Он не любил этого. Он не любил, когда что-то отвлекал от Христа. Да? Он не умывал руки во время литургии, потому что это отвлекало от Христа. Но вот для того, чтобы мы не забыли, что есть архиерейская служба, раз в год он согласился. И он стоял в середине храма. И у меня есть фотография, может, когда-нибудь я вам покажу. Он стоит, и он не с нами. Он стоит, действительно, те символы, которые происходят, когда одевается епископа, он был этим символами. Он совершенно ушел в себя, И даже вот эта тревога вокруг него, потому что не знали, как одевать его, его рыжницы и так далее, он даже не замечал. Он был так глубоко внутри, под кожей своей, я бы сказала, что он был единый со Христом. Он в этот момент, он был, как Христос стоял перед распятием. И это удивительно, это видно по его телу, где он находится. Ну, это то же самое, может быть, вам не так, но мне кажется, в этой фотографии то же самое.
Спасибо. Есть какие-то вопросы или комментарии? Пожалуйста.
У меня нет вопросов или комментариев, но я хочу две вещи рассказать. Это имеет отношение к владыке Антонию. Я живу в Германии. В 94-м, что ли, году на стадии храма в городе, где я живу, отец Леонид Ципин, он, к сожалению, уже умер, организует поездку к владыке Антонию в Лондон. И можете себе представить мое состояние, когда по прошествии 20 лет, оказавшись вот здесь сегодня, почему-то сейчас здесь, я вижу кадры из фильма, которые мы снимали, и то, что вы видели. Если бы это было в другом ракурсе, то там бы и меня бы поглядели. Тогда я был молодой и красивый, сейчас я только красивый.
Извините.
А теперь второе. Я, наверное, единственный человек здесь, который использовал в своей жизни опыт владыки Антония в общении с мышами. Только я... Вы это тоже расскажете, мне интересно. Только я общался с их более крупными братьями и сестрами, с крысами. Я, когда бываю в России, живу в некоторых монастырях, но чаще всего в одном, в Ивановской области. Вот в марте прошлого года я там был последний раз. Поселяют март. Голодное время для крыс. Ну, то есть лето где-то. Все растет. Поселяют меня в сельском доме, в обычном, естественно. Ложусь я в баньки. И где-то в час ночи начинаются крысиные свадьбы или танцы, или в кино, я не знаю, что это меня устраивали. Причем я понимаю, что это были не мыши, это были крысы, у меня есть там тоже еще один опыт. Почувствовать к ним благоговение я не смог, как я ни старался. Понятное дело, что всю ночь я не спал. И я, главное, я не смог сообразить, что мне делать. Но ну, сами понимаете, да, от чего. Но на следующий день я вспомнил вот этот рассказ владыки Антония, при котором я присутствовал непосредственно, как вы уже поняли. И вечером, то есть это уже было второй вечер в этом доме, я не видел крысу, в отличие от него. Ты видел мышь, а я крысу не видел. Но я вот своими словами стал говорить: пожалуйста, уйдите отсюда, дайте мне, мне еще месяц впереди, ну, в общем, передайте своим родственникам, все, оставьте меня в покое. Короче говоря, я произнес монолог какой-то там. Верите, не верите, вторая ночь была значительно спокойнее. На третью ночь и уже дальше их не было вообще. Спасибо.
Я расскажу вот о чем. Я когда-то прочла владыку Антония о том, как он гонял мышей. Так вот, когда я летом жила на даче, то по осени огромное количество пауков приходило. Огромное количество пауков. Нет, не мышей. Пауков. И я решила вот это же, что я читала об изгнании мышей, я решила это же сделать с пауками. Но с пауками, знаете еще, что я узнала? Оказывается, у пауков по осени уже паучков нет. Потому что летом паучиха вообще, когда вот вылупляется, да, то она берет большую паутину, и она все лето ловит туда мушек и привлекает к себе самца-паучка. Он в 40 раз меньше, чем самка. И он абсолютно ничего не умеет делать. Он даже не плетет паутину. Вот он просто сидит на этой паутине, а самка его кормит. И она его кормит все лето, пока он наберется сил. а потом у них происходит момент зачатия, и как только она почувствует, что вот она оплодотворена, она сразу же выволакивает его паутины и съедает. И все, паутины их уже нет. А вот эти большие, которые вот такие, как мои ладошки, это уже женщины, оплодотворенные, беременные. И вот они все заползали ко мне в окошко. И я понимала, что, ну, то есть спать с ними, закрывать окно, а у меня так получилось, что были металлические рамы, и нельзя было сетку натянуть. И мне приходилось вот, и вообще говорят, ну, кто должен православный христианин обижать, а тут еще паука убивать, еще не паука, представляете, его уже давно, жена его съела, и я должна вот эту паучиху убить, ну, как вот делать. Как делать, что делать. И в то же время очень страшно, а потолок высокий. И вот вдруг я собираюсь спать ложиться, а у меня над головой, прямо над кроватью сидит вот такая большая, с большими черными лапами. И что тут делать, и как спать ложиться? И я беру банку и начинаю вот пытаться до потолка достать, потрясти банку, потом ее выбрасываю в окошко, особенно если дождь идет, она снова ко мне возвращается. И это, в общем, ну, длинная такая история, и все. Потом, после этого, я стала применять вот что. Я ложусь спать спокойно и говорю, поверь, митрополита Антония сидит. Вот так перекрещу на потолке паука. А дальше, поверь, митрополита Антония, ты, Людмила, сейчас засыпаешь. И я засыпаю спокойно, понимаете? Я спокойно засыпаю, утром я просыпаюсь, подтягиваюсь, а паук сидит надо мной. Он всю ночь сидел надо мной. Поверь, митрополита Антония, он не ушел с потолка, он сидел надо мной. Но опять-таки, поверь, митрополита Антония, я всю ночь спокойно спала. Иногда у меня это не получалось. Паук начинал, вот он, я там чего-то, пока я его гоняла, он уходит за шкаф. Шкаф между шкафом и стеной, очень тонкая щель. Я засовываю туда голову, я паука вижу, поймать я его не могу, а спать неизвестно как. Я опять на паука накладываю крест и говорю, поверь, митрополита Антония, тебе там сидеть до утра. И иду ложусь спать, понимаете? Утром я просыпаюсь, подтягиваюсь и говорю, а где там паук? А он берет и выходит из-за шкафа. Вы знаете, смешно или не смешно, но существует арахнофобия, и люди боятся пауков. Так вот, это очень простой пример укрепления веры. Но интересно то, что я потом стала своим друзьям об этом рассказывать, а потом и лекции об этом читала. То, что я вам сегодня рассказываю, это борьба с арахнофобией и точно так же и с мышами, и все. Но самое интересное было другое, что потом я приехала к своему отцу, отцу было в то время 83 года. И отец мне рассказал вот какую историю. Оказывается, что это была семейная история. Отец у меня 27-го года, и он еще был в то время маленький. Это 30 какой-то год, он сказать об этом точно не может. Они в то время жили на Кубани. И там был очень сильный голод. Это было время, когда образовывались колхозы. И вот в это время, видимо, Божий промысел был в том, что было очень сильное нашествие мышей и крыс. И у них была большая семья. Отца в это время уже не было, а детей было много. И отец говорит, что он был еще очень маленьким, и однажды к ним пришел человек в черной одежде и очень просил у матери есть. Ему в то время, говорит, лет 5 было, может 6, он это плохо помнит. И мать, когда увидела вот этого человека, она ему сказала, я не могу дать тебе есть, посмотри, сколько у меня детей, у меня голодают дети. А он ей сказал, возьми своих детей, выведи их за двор, то есть за плетень, а меня накорми, а я тебе так отслужу, что ты всегда будешь меня помнить. И говорит, мать взяла этих детей, мало-мало меньше, и они вышли из двора, а этот человек, говорит, что-то шептал над водой, видимо, это был священник, насколько я сейчас понимаю, скорее всего, монах из того монастыря, который в то время разоряли. И он был голодный, в черной одежде он шел. И он пришел в эту деревню и просил есть, и она ему что-то дала из еды. И он взял из колодца воду, осветил эту воду. И дальше вот этой святой водой он ходил, окроплял дом и огород. и говорит, что после этого мыши съедали урожай у всех в этой деревне. Но у нас ни в огороде, ни в доме не было ни одной мыши. Вот такая история. История моей семьи. Отцу в то время было 83 года, я ему сказала: «Отец, я 10 лет читаю лекции, почему ты никогда мне об этом не рассказывал?» Он мне сказал: «Ты никогда не спрашивала». Я говорю: «А ты знаешь историю митрополита Суржского, вот как он вот изгонял мышь, как вот это все было? Я это все, я вот это сама делаю». Он говорит: «Если бы ты спросила, я бы тебе рассказала». Через 2 года мой отец отошел ко Господу, но я вам хочу сказать, что вот эта история, слава тебе Господи, что я об этом узнала, я об этом рассказала своим детям и рассказывала еще многим людям об этом. И сегодня я рассказала об этом вам, потому что у нас часто не хватает веры, и мы можем обратиться за помощью к чьей-то вере. Как тогда, помните, с мышами? Он говорит: «Сам я в это не верю, но вот этот святой верил, и мыши ушли». Так вот, я вот так же обращалась к вере митрополита Антония Суржского. И я вам искренне желаю, чтобы вот и вы об этом помнили. И вы об этом помнили, и вот эта сила креста, огромная сила креста. Господи, защити меня. И, Господи, да пусть исчезнет то, что меня напугало. И вы поймете, что если это было от Бога, то это с вами заговорит то, что вас испугало. Или как-то проявит что-то такое доброжелательное. Если это мираж, если это обман, если это от дьявола, то оно сразу исчезнет после того, как вот эту силу креста, на котором был распят мой Бог, вы используете. Храни вас Бог, это история моей семьи и моя история. Я буду рада, если кому-то из вас это в жизни поможет.
Спасибо.
Я очень недолго, я поняла, что эту историю я не могу не рассказать. Это было 21 апреля 2011 года, умирала моя мама. Последние ее слова были: «Я не хочу умирать», это был первый хоспис. И я поняла, что у меня с собой нет молитвенника, и только Евангелие, и молитвенника не оказалось совсем в хосписе. Дочка бегала, искала, мама умирала. А вы знаете, ну кто-то знает, во всяком случае, что кома бывает, когда рак достаточно долго, и в отдельную палату она лежала, и держала ее за руку, говорила какие-то слова. Дочка плакала в предбаннике этой палаты. И, в общем, мы не очень справлялись. То есть я там, я крестила маму по благословению отца Александра Борисова за месяц до ее ухода, но не было в ней веры, не было в ней, был только страх. И вот такая ситуация. И в какой-то момент открывается дверь, и входит невероятной красоты человек. Как мне показалось, я сейчас плохо вижу, совершенно какими-то аквамариновыми глазами, с улыбкой на 66 зубов. И маленьким саквояжем. И говорит, и это курточка медицинская такой, голубой, и говорит: «Меня зовут Фредерико, можете говорить, сестра Фредерико или Фрэнки, как хотите, если вы не возражаете, я тут немножко помолюсь. А если вы возражаете, я про себя помолюсь». А в этот момент у меня только вот это, у меня нет молитвенника, я своими словами, а мне так важно, у мамы такой испуг в глазах. Я говорю, и мы начинаем молиться вместе с Фредерико. Я думаю, у нее много таких было историй, вряд ли она меня помнит. Но я ее помню всю жизнь. Мы начинаем молиться вместе, и мама до молитвы еще что она сделала. Я даже не подозревала это, мне оставила сестра Силан, которая тоже в первом хосписе, она просто там жила тогда, может быть, и живет сейчас, она оставила святую воду, и было соборование кто-то или не было. И сестра Фредерико, она обработала маме полностью, да, она как-то облегчила ее состояние просто физически, то есть вот с благоговением как раз почему я вышла и сказать, я думала просто подойти к Фредерике после конференции, после семинара и сказать ей спасибо. Но я поняла, что это по теме. Она с благоговением отнеслась к моей маме, к ее телу, которое уже уходило вместе с душой, но которое было в этот момент этим самым храмом. Потом мы стали вместе молиться, и у мамы исчез этот страх в глазах. Она успокоилась. Это правда? Она успокоилась. Не сказать, что ей появилось что-то такое вот. Сейчас я же не буду рассказывать сказок, что появился свет какой-то вокруг. Нет, но она успокоилась. Дальше Людвига оставляет мне молитвенник и говорит: ты знаешь, я пойду, мама еще жива. Я пойду, там есть один человек еще, он совсем один. И он тоже сейчас уходит. Я пойду вот к нему, но ты не бойся, я вернусь. И она уходит, Фредерика, к тому человеку, через какое-то время, а да, еще пришли врачи, говорят, там перевернуть или что, там не очень. И Фредерика вдруг, и я понимаю, что нет, 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 не может мама так долго мучиться. И вдруг именно Фредерика говорит: не надо ее трогать. Мне это, ну, не знаю, наверняка есть некий такой вот правительский, да, ну, как столько времени вообще общаться с Владыкой Антонием, наверное, что-то такое, то есть наверняка и передается. Нет, тут. Вот она уходит, и мама уходит у меня на руках, и возвращается Фредерика практически, вот, вот практически момент в момент. И тут мы начинаем улыбаться. Дочка моя, которая ревела в предбаннике и не могла видеть и смотреть, как это происходит. А происходит смерть всегда некрасиво. Не бывает красивой смерти. Вот. Фредерика со своими бесчисленными количествами сверкающих зубов. Я... Мы выходим из двери там в садик. Просто втроем обнимаемся. Незнакомые друг другу доселе люди. Обнимаемся и улыбаемся. И вот так улыбкой провожаем мою маму. Поэтому я хочу сказать, храни Господь, Фредерика, вас на многие-многие лета. Я вам просто вот так благодарна.
Ну, хватит.
Навсегда.
Хватит, хватит.
Вот. Здорово.
Мне хотелось поблагодарить организаторов за две такие темы, которые сегодня прозвучали вместе. Я совершенно оказалась здесь случайно, вот по приглашению отца Петра, спасибо вам, отец Петр, потому что либо не успеваю ходить на такие встречи, либо не считаю их особо какими-то, может быть, для себя важными, интересными. И сегодня я поняла, что зря так делаю, потому что ну, для меня прозвучали очень две важные вещи. Мне кажется, эти темы собрали здесь, может быть, даже случайно, но важно. Ну, просто я слышала, что тема заявлялась по-другому, то есть страх Божий и радость. А здесь прозвучали две темы, это юмор и благоговение. А для меня обе темы важные и обе темы как бы спорные такие. С одной стороны, я очень люблю юмор, очень всегда люблю смеяться. Мне кажется, что смех освобождает человека. Иногда смех вот снимает какое-то такое сильное нервное напряжение, что я люблю даже такой вот истерический смех, когда он, ну, уместен, конечно. Вот. И для меня всегда был вопрос, что такое благоговение. Я, ну, каждое утро, когда, или вообще сталкиваюсь с молитвой, с литургией, с причастием, я всегда об этом думаю, что же такое благоговение. У меня даже было уже такое отчаяние, а я думала, что, наверное, это благоговение, это то, что передается духовно, от старших духовно людей к младшим духовно. И вот нам в России так не повезло, что вот вам повезло, вам митрополит Антоний это передавал. Нам вот так не очень повезло, нам трудно испытывать, понимать, воспринимать, что это такое благоговение. Я благодарю сегодня за эти удивительные слова. Вот я просто старалась конфликтировать, потому что очень многое мне близко, знакомо, что-то я переживала. И еще были сказаны вами мои слова, что в абсолютной свободе уже нет юмора и нет смеха. Сначала как-то я внутренне засопротивлялась. Ну почему? Ведь это ж так хорошо, смех и юмор. А когда ну, вот, заговорили о благоговении, я поняла, что юмор и смех – это ну, путь к благоговению. Потому что в падшем мире, когда мы слишком высокомерно, высокопарно, высокими словами пользуемся и говорим о Боге, если бы это только так было, то этим пользовался бы враг, и эти слова были бы замылены, что ли, затрепаны. И вот юмор и такое самоирония, такой вот смех над собой, смех как движение к смирению, вот мне кажется, через юмор, через смех, через вот эти миссионерские притчи, такие радостные, такие ироничные, вот через это мы идем таким путем благоговения, можем вести, ну, как миссионеры, людей именно туда. Вот поэтому спасибо огромное.
Я бы хотела добавить, Владыка, у него было огромное чувство юмора. Он редко, как-то смех у него не было часто. Один раз, чтобы он рассмеялся, когда близко до его смерти, он говорит, я бы так хотела с вами говорить, он говорит о том, что значит одной ногой быть здесь, одной ногой быть уже там. И Рейганчик говорит, ничего, мы сделаем тебя святым, и ты будешь нам говорить. И он так рассмеялся, он так говорит, первый раз, единственный раз, что я видел, что у него смех был. Но это смех, как это возможно, да, вот так. Но чувство юмора у него был очень глубокий. Это, я думаю, что именно черта свободы. Я даже с вами согласна.
Отец Петр.
Я могу сказать, что вообще благоговение – это, конечно, не просто наше поведение, это какой-то совершенно удивительный дар, который дается и который, вот когда благодати очень многое говорит человеку, в том числе и о Боге. И, наверное, самое неправильное – это когда мы требуем вот это благоговение от тех, кого мы пытаемся привести к вере. Вот. И мы находим какие-то, значит, критерии этого благоговения. Там, значит, юбка там или брюки, еще что-то. И вот когда мы такое благоговение требуем, какой-то специальной одежды, специальное поведение или еще что-то, то мне кажется, что вот мы тогда напрочь убиваем всякую возможность вот рождения этого благоговения. Я помню, что когда меня мама привела впервые в храм, это был храм Воскресения в Сокольниках, она просто вот меня как бы вот пропустила вперед и ничего не говорила. Вот. И я стоял там, и я ушел оттуда со слезами, там вот было распятие, и пение было такое, и вот я действительно испытал какое-то очень сильное чувство, которое невозможно было, наверное, если бы мне вот объясняли, говорили, что я должен почувствовать, как я должен встать, как я должен себя вести и так далее, и так далее. И еще я помню, что когда мы были на экскурсии, посвященной Андрею Рублеву, то вот мы были в Благовещенском соборе Кремля, и я просто смотрел и медленно осматривал весь иконостас, и когда я потом уже посмотрел изображение в куполе, то в этот момент я потерял сознание. То есть вот как-то был восхищен. Вот я туда ровно и улетел. Вот. Я очнулся только тогда, когда вот меня уже вынесли из этого, значит, храма и решали, вообще, как снимать меня с экскурсии или нет. В общем, как-то и очень строго смотрели, значит, на маму почему-то, как-то она так, значит, ребенка какого-то неправильного такого привела, совершенно не приспособленного к экскурсионной такой вот деятельности. Ну вот. И поэтому я говорю, что вот самое главное — это вот дать человеку самому почувствовать, вот что такое это благоговение. И тогда действительно он примет его как дар.
А можно я тоже добавлю одно слово? Меня вот просто хочется сказать, что меня в выступлении Фредерики поразила та часть, в которой она процитировала вот слова митрополита Антония про владыки Антония про веру в человека. Я вот сейчас об этом думаю, что люди нуждаются не в том, чтобы не только в любви, но и в том, чтобы в них верили. Вообще-то это связанные вещи, наверное, да? Если мы любим человека, мы, конечно, в него верим, но, может быть, впервые я как-то вот думаю, что это можно осознать как задачу, да, в общении с людьми. И какая, в общем-то, простая форма любви показывать человеку, что ты в него веришь. Вот и все.
Но я думаю, верить это не так просто, потому что действительно видит образ Божий и тот свет, который есть в нем. И Владыка однажды говорит, когда не видишь, ты говоришь, Господи, я не вижу, помоги мне увидеть. Да? Это не сентиментально, эмоционально, я верю в тебя. Это почти онтологически, мне кажется.
Да-да, я понимаю, да, и то есть вот еще что связалось, да, что вера в человека, конечно, связана с верой в Бога. Очень трудно без нее, наверное. Спасибо.
А, есть какие-то еще выступления? Сейчас, наверное, последнее выступление, и мы уже должны
Я хотел бы узнать у вас, Фредерика, вот вера в Бога, если вы проповедовали и базировались на том, что проповедовал Антоний, она помогала вашим пациентам излечиться от этих болезней или хотя бы как-то улучшить состояние, там, стабилизировать его? То есть были ли такие случаи?
Знаете, это не так явно. Я думаю, что Владыка где-то говорит, человек, который болеет, он нуждается больше всего в нашей вере. Не в проповеди, но он нуждается в человеке, который сидит рядом с ним, который не боится, потому что он верит или знает опытом, что вечная жизнь есть, и без слов он просто может пребывать с человеком, и человек от этого становится лучше, легче. Я не говорю, не исцеляется, но намного легче становится. Я думаю, что в этом смысле наша ответственность перед людьми очень огромная.
Дело в том, что вот сейчас есть много исследований, вот, то, что любая болезнь, она имеет свои как бы, духовные корни. То есть тело болеет только после того, когда заболевает сама душа, то есть духовная часть человека. И если человек не верит в Бога осознанно, то он, соответственно, он не может осознать, в чем заключается причина его болезни. Вот вера, которую ему приносят искусственно извне, уже в таких заведениях, как ваше, она не позволяет человеку, не дает ему время достаточно, чтобы осознать и прийти к Богу осознанно. То есть он это воспринимает уже вынужденно в последние, как говорится, дни свои. Вот в этом плане. То есть вера, она в любом случае должна быть осознанной, чтобы человек понимал, как это происходит у него в душе, в его вот духовной половинке, и как это, соответственно, отражается на его физической половине. И только вот когда это будет совмещено, тогда уже человек разумно сможет понимать и сам себя излечивать, в том числе вот от таких вот неизлечимых на данный момент заболеваний. Тем более у многих из них, кстати, даже причина, многие эти болезни, официальная медицина не может объяснить причину появления их. Опять же, связано это с тем, что человек не понимает, как вообще взаимосвязано тело, душа, как вот вера в Бога должна быть как-то осознанно им восприниматься. То есть должна быть не только вера на словах, она должна как-то и на практике подтверждаться. Вот в этом плане.
Спасибо. Я не совсем согласна, но спасибо за ваше точку зрения.
Никакого отношения к вашему теоретизированию. И наоборот, ваш теоретизированию. Это спасибо.
Но это очень такая, да, длинная тема. Спасибо большое, что вы ее подняли. Это целая такая, можно сказать, можно целую серию семинаров на, по поводу исцеления, болезни, здоровья, там, веры и так далее. Я боюсь, что точки зрения здесь очень разнообразные, и корректность утверждений тоже бывает разная. Вот, может быть, мы как раз ее оставим сейчас, тем более, что нам уже пора заканчивать. И вот спасибо, это было последнее выступление на сегодня. А сейчас, Фрека, ты скажешь введение к видеофрагменту последнему, который мы хотели сегодня показать?
Да, это фрагмент про, когда мы стоим перед Великим постом, прошённое воскресенье. И он всегда, когда мы стояли в храме, все священники стояли там около аналои. Сначала мы поклонились Божьей Матери и Христу, попросили прощения, потом подходили к каждому священнику. И он очень серьезно относился. И я думаю, что именно тема наше благоговение, это тоже благоговение перед нам, перед нами, что как мы были, честность, как мы жили этот год и как мы вступаем в Великий пост, и как он тоже честно просил прощения у нас. Он не был выше нас, он был рядом с нами, и он знал прекрасно, что у него есть вещи, которые можно просить прощения. И я думаю, что он всегда считал, что Великий пост – это радость. Это радость именно потому, что это возможность больше и глубже встретиться со Христом. Это для него это не принудительно, это просто радость. Дело не то в диете и так далее. Дело в том, чтобы дать времени Богу, чтобы быть наедине друг с другом, Бог и с нами. И для него это великая радость, Великий пост. И когда на пасхальной ночи, особенно последние годы, он был истощен и болел, и всегда он нашел в себе такую, и дано было ему такую силу, что он мог служить пасхальную ночь, как будто он преображен. И потом уже кто-то сказал: извини, я такой дряхлый, это было уже на Святой неделе. Но на пасхальную ночь он жил воскресением Христовым. И вот этот фрагмент начала Великого Поста сейчас будем смотреть, да?
Да, вот у нас ждет буквально через несколько дней прощенное воскресенье, поэтому немножечко, так сказать, предваряя, мы решили показать короткую проповедь, которая датируется 2002 годом. То есть это, в общем-то, последний раз, когда Владыка выходит.